Итак, сегодня наш разговор с вами пойдет о Роберте Музиле. А не как вы могли бы подумать из афиши, висящей снаружи, не о Хемингуэе, а о Роберте Музиле. И если вы помните, первые лекции я начинал с того, что рассказывал вам о списке из 6 величайших писателей 20 века, который приводил Иосиф Бродский. И вот Музель, в частности, входил и в этот список. И вообще, когда речь идет о главных писателях века, о достаточно узких списках, например, там из 5 или из 10 самых важных писателей 20 века, Музель в него неизменно попадает, что, казалось бы, удивительно, поскольку Музель все-таки читает довольно мало людей. Он, наверное, один из самых непрочитанных, поэтому он может быть сопоставлен с Джеймсом Джойсом, один из самых непрочитанных великих писателей века. Он корифей немецкого интеллектуального романа, о котором, я напомню, мы будем с вами говорить 3 раза. Один раз мы уже поговорили, когда обсуждали Томаса Манна, второй Музель, третий столб – это Герман Гессе, разговор о котором будет ближе к финалу нашего курса. Итак, Музель родился, для тех, кто записывает, 6 ноября 1880 года, а умер 15 апреля 1942. Он был единственным ребенком в семье. Опять-таки, это делает его ситуацию несколько необычной относительно остальных героев нашего курса. Он родился в достаточной степени болезненным ребенком, что ситуация уже, в свою очередь, довольно привычная нам, да, для всех, кто слышал предыдущие лекции. Все они, к сожалению, рождались не очень здоровыми людьми. Музель был просто не вполне крепким. Его отец Альфред Музель, он происходил из довольно древнего дворянского рода, но титул не унаследовал. Он был не очень богатым человеком, ну, в меру зажиточным, я бы так сказал. И работал он просто инженером и преподавателем. Он преподавал в разных школах, позже в университетах. Мать его звали Эрмина Бергауэр, но что касается матери, то в случае Музеля история, связанная с ней, не носит столь принципиального характера, я бы сказал. А работа отца имела большое значение, и для сына в том числе. Все дело в том, что вы понимаете, на тот момент работа инженера так или иначе была связана и с военной карьерой. Вы помните же, да, что в Михайловском замке у нас было военно-инженерное училище и так далее. Все-таки инженерные войска существовали и существуют, впрочем, до сих пор, но так или иначе инженеры рассматривались в смысле их приложение, если начнется катаклизм военный, который, в общем-то, не заставил себя долго ждать. Поэтому работа отца, она была, в общем-то, кочевой. Он переезжал из города в город, и, естественно, что и сын был вынужден, и вся семья была вынуждена следовать за главой семьи. И вот тут первый важный момент, который мне хотелось бы отметить. Что касается Роберта Музеля, то его выделяло уже то, что он был бесконечно одаренным человеком, и это было ясно с самого-самого раннего детства. На самом раннем этапе он постоянно проявлял те или иные таланты, он был очень многогранным и находился в бесконечном творческом поиске, в поиске того, чем бы он хотел заниматься, что его интересует больше всего. Совершенно очевидный многогранный талант. В 1891 году он учился в школе в Брно, в то время в университете в Брно преподавал его отец. В 1882 он уже переезжает в Аузенштадт и поступает в военное училище, чтобы так или иначе следовать за отцом. Уже через 2 года, в 1894, 1897 он учится в технической военной академии в Границе. Так или иначе, Музель на раннем этапе своей жизни готовился к тому, чтобы делать военную карьеру. Впоследствии он поступает в университет Брно, сдает экзамен на инженера. Все это, казалось бы, повторяет биографию его отца, но все-таки инженерия не вполне его интересовала. И он сделал акцент на военной службе. В романе «Человек без свойств» он очень остроумно объясняет потом, почему у главного героя, там Ульриха, да, вы... Кто читал, кстати, «Человек без свойств»? Целиком? Кто еще? Но это на самом деле в достаточной степени важно. Сегодня, сегодняшний текст лучше было прочитать. Я объясню потом, почему, когда мы будем говорить о творческом методе Роберта Музеля. Согласно человеку без свойств, человек выбирает военную карьеру, потому что восхищается Наполеоном. А почему он восхищается Наполеоном? Потому что амбиции человека таковы, что он хочет стать тираном. Да, то есть максимум только интересует Ульриха, и максимум же, в свою очередь, интересовал Музеля. Только что-то абсолютно выдающееся, что-то совершенно несопоставимое с обыденной жизнью. Да? Тем не менее, достаточно спешно Музель разочаровывается в выбранном пути и становится научным сотрудником. Научным сотрудником в университете Штутгарта он проработал с 902 по 903 год. Здесь тоже дело не пошло. В 903 году он начинает учиться философии и психологии, на этот раз уже в университете Берлина. Вообще говоря, Музель сделал одно достаточно важное изобретение. До сих пор пользуются так называемым цветоскопом Музеля. Это прибор для смешения цветового спектра, оптического спектра и получения новых цветов. То есть человек был одарен еще и в технической сфере, помимо всего прочего. Изобретение это он сделал в 906 году, и примерно тогда же начинается и его писательская деятельность. Он пишет свой первый роман, который называется «Смятение воспитанника Тёрлиса». Этот роман так или иначе связан с его бытностью кадетом, с его обучением в военной академии. Нельзя сказать, что роман автобиографический, но, естественно, как мы говорим о каждом писателе, некий биографический подтекст имел место. В этом романе, в романе про Тёрлиса, уже есть, то есть Тёрлиса, я буду обязательно путать ударение, я всегда путаю ударение в этом имени, уже есть зачатки человека без свойств, уже есть апробация тех методов, которые он будет использовать впоследствии и которые мы сегодня будем достаточно подробно обсуждать с вами. Тогда же он задумал этот роман, тогда же в дневнике, у него остались обширные дневники, которые на русском языке не опубликованы, он пишет, что планирует написать крупное произведение, однако возьмется за него только спустя 18 лет. Но главное, на что обращает внимание этот роман, то, что Музель при всей своей тяги к технической сфере жизни, при своем техническом образовании и в достаточной степени продемонстрированной и доказанной склонности и компетентности в точных науках, он очень интересовался миром мистического, очень интересовался таинственными феноменами, очень интересовался какими-то сакральными проявлениями какой-то подноготной мира. И в Тёрлисе уже это поднимает голову. И вот теперь смотрите. Те, кто был на первой лекции, что мы знаем уже на данный момент за первые 10 минут, что мы с вами узнали о Музеле? Вот он любит Наполеона, вот он как-то интересуется его личностью, вот он тянется к миру таинственного и мистического. Какому жанру, какому виду литературы, какому направлению это соответствует? Мы обсуждали это на первой лекции. Это, конечно, все заставляет нас говорить о романтизме. И если все герои, о которых мы говорили до того, так или иначе противостояли романтизму, так или иначе разрушали романтические традиции, то Музель их развивал. Музель работал в своего рода не то что неоромантизме, но, по крайней мере, исходил из базовых романтических концепций, таких как «двоемирие», таких как противопоставление морального и легального и так далее. Это все проступает в его литературе. Не нужно считать его писателем-романтиком, потому что его картина мира, конечно, существенно сложнее, чем картина романтиков XIX века. Его двоемирие – это скорее постоянное противопоставление двух половинок. Не всего две половинки, как обычно у романтиков, да, а некий базис из двух половинок, из нескольких наборов вот таких вот ортогональных осей. А причем ортогональные оси – это термины, которые употреблял сам Музель, как человек с техническим образованием. Да? Роман «Смятение воспитанника Тёрлиса» был замечен сразу. Нельзя сказать, что это был головокружительный успех, но, по крайней мере, о Музеле, как о выдающемся писателе, заговорили. Он собрал более или менее приличную прессу, хотя головокружительным успехом в духе Хемингуэя, конечно, назвать это было нельзя. Он все еще продолжает конвульсивно заниматься научной работой. В 1908 году он защищает диссертацию об Эрнсте Махе. Да? Я надеюсь, что вы знаете, кто это такой. Это достаточно серьезный австрийский философ, физик, мыслитель. И тут ему предлагают хабилитацию, так называемую. Если в русской высшей школе принято защищать две диссертации, да, сначала у нас идет кандидатская, а потом идет докторская, то в германском мире все немножко не так. Диссертация, как и во всей Европе, одна, а особенно выдающимся деятелям науки предлагают хабилитацию где-то на закате их карьеры. То есть обычно хабилитацию проходят старые профессора для того, чтобы стать потом почетным профессором того или иного университета. Вы понимаете, опять же, что в русской высшей школе и в европейской высшей школе само понятие «профессор», оно сильно различается. Да? У нас профессор – это, так сказать, позиция, да, это работа, да? А там это звание, если угодно. Но от хабилитации в столь юном возрасте, вообще то, что ему предложили ее в 1908 году, когда ему, в общем-то, было еще 28 лет, это случай, конечно, выдающийся. И колоссальные научные перспективы, замечательную совершенно карьеру он мог сделать в этой сфере, но он отказывается, поскольку разочаровывается в научной работе, точно так же, как в какой-то степени это делает потом его герой по имени Ульрих в «Человеке без свойств». С 1910 года он работает библиотекарем в Венском университете. Все дело уже на этот раз происходит в Вене, потому что в Вене работает его батюшка. И эту позицию он также получает по протекции отца. С одной стороны, это путь, конечно, освещенный Борхесом и многими другими персонажами, и тем же Прустом, да, который работал библиотекарем. Но, с другой стороны, конечно, работа библиотекарем для писателя, такого как Музель, была обузой своего рода. Ему это тоже, в свою очередь, не нравилось. Однако я прошу вас сейчас обратить внимание на то, что именно отец предложил ему эту работу, и он согласился. Потом будет понятно, почему, как это связано будет с романом. 15 апреля, обратите внимание, он и умрет 15 апреля, через 30 с лишним лет, но 15 апреля 1911 года происходит очень важное событие в его жизни, он женится. Он женится на Марте Маркофальди, которая будет спутницей его жизни и которая потом будет распоряжаться его наследием. А в 1911 году он пишет сборник «Сочетания». Опять же, уже одно только название заставляет нас задуматься о романтизме. Сочетание двоемирия, да, двоемирия, две половины. Все сочетается, ничто не существует в единственном экземпляре, не имея какой-то противоположности. Это заставляет нас думать о диалектике и о романтизме, в свою очередь. Этот сборник не был замечен тоже в той степени, в которой был замечен Тёрлис, в свою очередь. Но уже на тот момент, конечно, Музель не представляет своего будущего в отрыве от писательской деятельности. Именно в этом он видит смысл своей жизни. Но тогда, в то время, появляются и важнейшие его, ну, в каком-то смысле теоретические или журналистские работы. Он работал в таком жанре, помимо художественной литературы, как, ну, если угодно, художественные эссе. В них было что-то от науки определенно, что-то от журналистики, что-то от художественного текста, и все это сочеталось в какое-то монолитное произведение. И одним из ключевых текстов, на которые я хочу обратить ваше внимание, является текст 13-го года, важнейшая статья «Математический человек». Он пытается препарировать личность. Он пытается понять, из чего, собственно, человек состоит. И картина, которую формирует Музель, не отличается оптимизмом. Человек состоит из прагматизма необузданных желаний, из губительной обыденности, из бесплодной рефлексии. Все эти слагаемые в сумме дают нечто жизнеподобное, но если хотя бы одно из них опустить, то сам человек рассыпается, сам человек буквально как песок утекает сквозь пальцы. Все это, все эти слагаемые, каждое слагаемое по отдельности убивает живую душу, как пишет Музель. И что же, может, он предлагает ему противопоставить? Как можно бороться с такой структурой? Как можно бороться с такой арифметикой человеческой души, если угодно? Во-первых, конечно, ключевой панацеей является мистическое прозрение. И опять мы вспоминаем про романтизм, да? Опять мы вспоминаем про Гофмана, опять мы вспоминаем про золотой горшок и другие произведения классика немецкого романтизма. Естественно, что вы понимаете, он австриец, он был воспитан на такого рода литературе. Вот оно, двоемирие, мистическое прозрение, которое мы можем испытать в любой момент нашей обыденной жизни. Пытается человек, склонный к науке, вычислить каким-то образом, рассчитать, создать научную базу под этим механизмом экстаза. Но это мистическое прозрение, оно соответствует прагматизму необузданных желаний и губительной обыденности. Да? А что же у нас может побороть бесплодную рефлексию? А вот против бесплодной рефлексии он предлагает совершенно иное средство. Он предлагает синтез эмоционального и рационального. На тот момент он формулирует это именно так. Переосмысление этого синтеза, переосмысление двух компонентов, эмоционального и рационального, это то, чем он будет заниматься до конца его дней. Это то, что будет возникать в каждом его произведении. Это то, что будет главным предметом его анализа, его взвешивания, его переосмысления. Еще один момент, почему я хотел бы, чтобы вы запомнили, что этот текст был написан в 13 году, потому что действие человека без свойств происходит тоже в 913 году. Конечно, в выборе даты, для выбора даты такой было очень много причин, но тем не менее и отсылка к этому тексту тоже, несомненно, сыграла свою роль, потому что переосмысление вот этого принципа синтеза, да, синтеза эмоционального и рационального, тоже занимается Музель в своем романе. В своем величайшем романе. В 14 году он пишет другую программную статью «Европеизм. Война. Немцы», да, о которой мы вскользь поговорим впоследствии. Но так или иначе, я вот на что хочу обратить ваше внимание, что вплоть до конца Первой мировой войны Музель все-таки трудится главным образом на ниве журналистской. Околонаучной, но все-таки журналистской. Первая мировая война многих писателей не обошла стороной, мы об этом говорили. Писатели – это люди, которые активно работают душой, поэтому они не могут отсиживаться. И Музель не мог отсиживаться в существенно большей степени, чем многие другие авторы. Он идет на фронт. Он идет на фронт, причем служит достаточно боевито. Он уходит лейтенантом, возвращается капитаном, он имеет множество наград. Он не только воюет, но и редактирует фронтовые газеты, помимо всего прочего. Начинает войну не так далеко от своих родных земель, он начинает ее в Тироле, но заканчивает ее он на Итало-Сербском фронте. И тут я надеюсь, что вы вспомните историю Хемингуэя, да? То есть путешествие по Италии – неотъемлемая часть биографии всех героев нашего курса. Для Хемингуэя и Музеля носило очень специфический характер. Они воевали на территории страны. 22 сентября 15 года при бомбардировке Трента, это достаточно важный городок на севере Италии, сейчас он практически сугубо университетский, но на тот момент это был важный стратегический пункт, Музель едва не погибает во время бомбардировки. И этот эпизод, если кого-то он заинтересует, он лег в основу его рассказа «Черный дрозд». В 17 году происходит очень занятное событие. В 17 году, опять же, вы поймите, да, что происходит у нас в 17 году и что происходит в Европе. Это все-таки совершенно другой мир, там совершенно другие процессы. В 17 году в силу ряда политических, внешнеполитических, внутриполитических перипетий, а также в силу болезненности родственников, отец Музеля наконец-то получает дворянский титул. Он становится, действительно признается дворянином, но, опять же, если вы представляете себе историю, то это все было ненадолго, потому что в 19 году титулы аннулируются просто как институция, да? Всего два года он был настоящим дворянином, и у него даже каким-то образом изменилась фамилия, я не помню, каким именем, но она стала из трех слов, не просто Музель. А после Первой мировой войны события происходят бурные, как вы понимаете. Да? Во-первых, рассыпается Австро-Венгрия. Это происходит 17 января 18 года. Вскоре будет аншлюз, да, Германия поглотит Австрию. Но этот распад Австро-Венгрии индуцирован главным образом в Венгрии, как известно. Это вообще загадочная история, но о ней буду рассказывать вам не я, а те, кто будут читать вам лекции по истории определенным образом. Но важно, чтобы вы понимали. На тот момент Австро-Венгрия – это не то, что мы сейчас представляем себе как Австрию и Венгрию. Туда входит территория Германии, туда входит территория Польши, Чехии, Хорватии, Словакии и так далее. Именно с этим связано возникновение очень яркого феномена в австрийской литературе, если угодно. Появилось множество в высшей степени талантливых авторов, которые в одночасье остались будто бы без родины. И об одном из них мы уже с вами говорили. Это кто? Конечно, это Кафка. Но и Кафка с Музелем этот список не ограничивается. Это и Брох, мой любимый, о котором я вам каждый раз вспоминаю. Это Канетти, это Рот. Это все титаны австрийской литературы. А кто-нибудь читал кого-нибудь из них? Ну, это на самом деле в высшей степени интересно. Попытайтесь все-таки, так сказать, этот пробел восполнить. Это потрясающая литература, которая почему-то у нас не вполне проступает явственно. Хотя вообще нужно сказать, я вам часто рассказываю истории о том, насколько русское литературное пространство, в общем-то, огорожено такой вот непроходимой стеной от мирового. Но именно с немецкой литературой, с немецкоязычной литературой у нас все достаточно хорошо, потому что были выдающиеся специалисты и есть выдающиеся специалисты. Потому что на самом деле вот все, что я вам рассказываю про немецкий роман, я рассказываю благодаря двум людям. Благодаря Соломону Апту и Карельскому, да, которые перевели вот все главные тексты и написали огромное количество книг именно о немецкой литературе. Значит, многие люди теряют родину. Более того, разрушается так называемый Габсбургский миф. Да? Вот эта вот многовековая традиция правления Габсбургов тоже прерывается. И вот именно на этой волне взлетает австрийская литература, два главных оплота, которые это в первую очередь роман. Но мы, в общем-то, его не отделяем от немецкого интеллектуального романа. И это, наверное, правильно, а также драматургия, помимо всего прочего. Нужно сказать, что Музель тоже писал пьесы, мы об этом сегодня чуть-чуть поговорим. В отличие от немцев, австрийцы очень часто остаются яростными патриотами и тоскуют по падшей Австро-Венгрии. Мы помним все эти перипетии, которые происходили с Манном после 1933 года, и насколько вообще меняется оценка. Но это естественно, поскольку Германия играла слишком уж важную и такую криминальную роль, да, во всей этой истории. Австрия играла совсем иную. Принципиально иную. Вот, в 18 году следующее программное эссе, в свою очередь, пишет Музель. Это эссе «Эскиз художнического познания». Название довольно амбициозное, согласитесь. Он пытается понять, как работает мозг художника, как устроено творчество, что именно делает художник, когда пытается переосмыслить действительность. Мы на первой лекции обсуждали, что такое искусство и почему я о переосмыслении действительности сейчас говорю, вы понимаете. И вот здесь уже на вопрос о синтезе рационального и эмоционального Музель в каком-то смысле дает куда более зрелый ответ, который существенно четче соответствует его поздней философии. Он говорит, что познающее мир «я», оно воспринимает мир как две компоненты, то есть двоемирие романтическое, как рациоидную и нерациоидную. Он не использует слово «рациональную», потому что рациональное – это не совсем то же самое. То есть это двоемирие, но сугубо музелевское двоемирие. Он вводит новое понятие. Давайте попытаемся разобраться. Цитирую Музеля. «Рациоидная область охватывает в общем и целом все, поддающееся научной систематизации, сводимое к закону и правилу, следовательно, в первую очередь физическую природу». То есть не обязательно вам познавать рациоидную часть, да? Она просто существует, она объективна. Да? А нерациоидные – это факты в пределах этой области. Они не дают себя приручить. Законы напоминают сито. События не повторяются. Они неограниченно изменчивы и индивидуальны. Напоминает какой-то мистицизм в духе Гесса. Да? Это область реактивности индивида, направленной на мир и других индивидов, область ценностей и оценок, этических и эстетических отношений, область идей. Это и есть родная область поэта, домен его разума. Во-первых, обратите внимание на язык. Да? И чувствуется, что это писал ученый. Пишется в достаточной степени формально, точно, четко, довольно-таки многогранно и общо. Да? Ну и вот, собственно говоря, писательское «я», оно так и работает по Музелю. Оно подходит вот к этому нерациоидному миру с интеллектуальными или с рациоидными, или с инструментами познания, так или иначе. Да? То есть все-таки это писатель ума, если угодно. Да? Мы говорили о том, что некоторые интуиты, некоторые рационалисты, вот он идет от разума и заходит, надо сказать, в достаточной степени далеко. В эссе «Нация как идеал и как действительность» в 21 году Музель писал следующее. «Я думаю, что пережитое с 1914 года научило многих, что человек с этической точки зрения – это нечто почти бесформенное, неожиданно пластичное и способное на все». Имеется в виду, что способное и на преступление, в частности, да, под влиянием идеологии. Доброе и злое колеблется в нем, как стрелка чувствительнейших весов. Предположительно, в этом смысле все станет еще хуже. И в этом эссе, конечно, уже в полный рост проглядывает мировоззрение, которое потом возникнет в романе «Человек без свойств», к написанию которого Музель приступит в 24 году. Именно тогда, в 21-м, когда написано это эссе, Музель начинает интересоваться театром. Опять же, я подчеркиваю, очень многие герои нашего курса, они интересовались театром, интересовались драматургией. Я обращаю на это ваше внимание. Почему? Потому что драматургия – это такое реактивное искусство. И когда речь идет о каком-то историческом переломе, именно драматургия острее и быстрее всего реагирует, да еще и в достаточной степени понятной широким массам форме. Поэтому многих больших писателей интересовала драматургия. Я напоминаю вам историю о Джойсе, например, да? Он много пишет о театре, в частности, пишет и пьесы. То есть не только критику, не только анализ, не только эссе, связанные с драматургией, но и пьесы. И первая его пьеса «Мечтатель» 21 года имела определенного рода успех. Нужно сказать, что с постановками было довольно напряженно. Она была поставлена только спустя 8 лет и поставлена достаточно странно. Я вам как драматург могу сказать, что это обычное дело, к сожалению. Она была поставлена очень измененно. И даже Музель в какой-то момент просил снять его имя с афиши, потому что переписан был и текст, помимо всего прочего. Но, тем не менее, эта пьеса достаточно большую роль сыграла в признании писателя, и за нее впоследствии Музель получил аж 3 литературные премии. Национальных внутри страны, но, тем не менее, аж целых 3. Куда большего успеха он добился с пьесой «Винценцо и подруга важных господ» 23 года, это, в свою очередь, фарс. Да, то есть Музель не был чужд языку комедии, и те, кто читал «Человек без свойств», обратят на это внимание. Он, в общем-то, довольно остроумный человек. На тот момент я хочу, чтобы у вас сформировался такой портрет Музеля, да, что он, в общем-то, был в меру успешным литератором уже в 20-е годы. То есть именно что в меру, таким литератором, каких, в общем, тысячи. Признанным в определенных кругах, отмеченным литературными премиями, не графоманом, как и сотни тысяч, да, вот таким вот достаточно серьезным, но не первого эшелона, по крайней мере, с точки зрения признания, да и, в общем-то, с точки зрения тех текстов, которые на тот момент были написаны. Нужно сказать, что сотрудничеством с театрами он был настолько недоволен, что это увлечение оставило Музеля куда быстрее, чем увлечение наукой, увлечение военной стезей и тому подобным. Он возвращается к планарной прозе и пробует себя в такой крупной новелле или в повести. Он пишет сборник «Три женщины» в 24 году. Это важное произведение в достаточной степени, и если вдруг у вас, вы поймете, что не хватит сил на «Человека без свойств», может быть, имеет смысл познакомиться именно с этим произведением, и главным образом я обращаю ваше внимание, там 3 повести в составе, да, про 3 женщин, нетрудно догадаться, обращаю ваше внимание на повесть «Португалка». И вообще структура этого сборника очень интересна, потому что главные герои в каждом произведении – это, в общем, мужчины. А называется все «Три женщины», и все названия тоже, они связаны с женщинами. Все потому, что мужчины, которые по понятным причинам Музеля интересовали несколько больше, они сталкиваются вот с этим вот таинственным, не очень понятным женским миром. женщина становится проводником чего-то таинственного. Именно в этом возникает двоемирие на уровне этого сборника. Да? Обращаю ваше внимание на историю с котом как воплощением Бога в этой повести. Я о ней особенно рассказывать не буду, но это действительно выдающийся текст. Этот сборник имел успех, опять же, сопоставимый с Тёрлисом. И именно в 1924 году Музель приступает, наконец, к роману «Человек без свойств», о работе над которым я буду говорить позже. В скорости происходит беда, умирает его отец. Он, конечно, оставляет Музелю некое наследство, но наследство довольно быстро обесценивается из-за инфляции, которая царила тогда в стране. Но он уже женатый человек, ему надо содержать себя и семью. Нужно сказать, что было много людей, которые проявляли заботу о Музеле. В частности, тогда ему предлагают пост в министерстве, ему предлагают другой пост в военном ведомстве, поскольку все-таки у него было героическое прошлое на фронте Первой мировой войны. От всего этого Музель отказывается. Отказывается потому, что понимает, с писательством совмещать это совершенно невозможно. Более того, он отказывается и от критической работы, он отказывается от написания рецензий. С 23-го года можно считать, что Музель – это профессиональный писатель, который занимается исключительно литературой. И опять же, я обращаю ваше внимание на то, что очень похожее поведение демонстрирует и персонаж Ульрих из «Человека без свойств». Да? Понятно, что человек погибает, он существует в достаточно острой нищете. Он занимает какой-то формальный пост в Вене с 23 по 29 год в такой общественной организации, как Ассоциация защиты немецких писателей в Австрии. Да? Но это бюрократическая работа от писательства. Опять же, это заставляет нас задуматься о том, что у него типичная писательская карьера. Да? То есть немножечко достаточно успешный в меру, да? При этом занимается какой-то административной работой, связанной с литературой. Существует вот в этом мире, варится в нем каждодневно. У него нет какой-то внешней профессии, дополнительной работы. В 27-м году важное событие происходит, важное впоследствии. Как вы многие, наверное, знают, в 27-м году умирает Рильке. Рильке, которого с Музелем связывает очень много биографических совпадений, если угодно. И на похоронах Рильке в январе Музель произносит речь, которая считается одной из лучших речей такого рода, то, что говорит писатель по случаю кончины другого. В 1931 году Музель возвращается в Берлин. Я напоминаю, что он учился там в 1903 в университете. Финансовая ситуация совершенно катастрофическая. Он, в общем-то, на грани абсолютной нищеты. Он ходит в дырявой одежде, живут они с женой впроголодь. Тогда заботу о нем проявляет уже известный нам человек Томас Ман. Томас Ман, который, в общем, под свое крыло пытался взять очень многих, и в этом отношении он сыграл большую роль. Мы будем говорить и о Гессе, и вот с Музелем прецедент, например. Он состоял в переписке со всеми ключевыми писателями эпохи, в том числе есть и с Хемингуэем его переписка. В общем, интересных очень много дел помимо литературы сделал Томас Ман, и в частности он лоббировал организацию общества Музеля, так называемого. Набор филантропов и меценатов скидывался регулярно на то, чтобы Музель мог как-то существовать. И, в общем, это может нам казаться странным по той причине, что, казалось бы, написал он не так много на тот момент, это все было не настолько известно, но на самом деле написал он куда больше. Просто мы об этом не знаем. А, в общем-то, собрание его сочинений занимает 9 томов. Эти тексты не на слуху, эти тексты недостаточно известны, но тем не менее достаточно большой корпус, довольно разнородной литературы, достаточно разноплановой. Тут еще важный момент. Музель, в отличие от многих других писателей, достаточно медленно работал. То есть вот эти хемингуэевские темпы, конечно, были ему чужды. И это тоже было проблемой, и в частности проблемой, связанной с человеком без свойств. Но тем не менее, уже тогда, то ли вследствие, то ли возникновения этого общества, то ли наоборот, общество возникло в силу того, что начинают уже по всему миру расползаться слухи, что значение Музеля для немецкой, для немецкоязычной литературы, оно сопоставимо со значением Пруста для французской литературы. А уж об этом мы с вами поговорили в достаточной степени обстоятельно. Пруст действительно реформировал французскую литературу. И в действительности это не... Какой не аванс? Действительно, Музель сделал для немецкой литературы ничуть не меньше. Другое дело, что это не стало мейнстримом, что по дороге, протаренной Музелем, не так много немецких писателей пошло. И потому что эта дорога существенно более сложная. Но, тем не менее, значение его было ясно уже тогда. И это очень важный момент, потому что тогда еще не началась публикация «Человека без свойств» главного его произведения. Это очень важно, действительно. Музель, нужно сказать, в быту был человеком очень странным и в достаточной степени неприятным. У него периодически случались приступы ярости. Он кричал и нападал на людей. И одна из причин тому, конечно, это ущемленное самолюбие. Опять же, вспоминайте об Ульрихе, вспоминайте о его переживаниях по этому поводу, по поводу того, что он живет за счет отца и так далее. А с Музелем... Конечно, во-первых, его ущемляло это общество. Он понимал, что с одной стороны без него он не может выжить, но с другой стороны вот это, как он сам писал, ипостась содержанки, она его очень сильно коробила. Более того, он все время одалживался у отца. Опять же, то же самое делает и Ульрих. И обратите внимание, если у Манна, да, Буденброк, старший, ну, человек, прообразом которого мы можем так или иначе считать отца самого Томаса Манна, он, в общем-то, ведет себя существенно менее здраво, чем реальный отец Томаса Манна. Да? Он человек хуже, да, и глупее, и во всех отношениях хуже, и менее добрый он, и в достаточной степени истеричный, и так далее, то вот ситуация... У Музеля совершенно другая. Он создает Ульриху отца такого, каким, возможно, он хотел бы видеть своего. Он куда более здравый, он куда более заботливый, если угодно. Да? А, опять же, еще один очень важный парадокс, связанный с Музелем. Внешне так казалось, что он индифферентен к славе, что известность ему не очень нужна, но при этом он очень ревностно относился к успеху других. Он очень переживал, что кто-то успешнее его. То есть психика его была в достаточной степени расшатанной. В действительности он довольно много психовал, и, конечно, отголоски этого мы должны будем найти в таком персонаже, которого зовут Мосбрюгер в романе «Человек без свойств впоследствии». В 1933 году он возвращается в Вену. Во многом он возвращается потому, что не хочет быть на содержании у этого берлинского общества. Ну и, конечно, этот финансовый поток для него прекращается. И вот тут начинается настоящая нищета. Он действительно живет очень тяжело, и в 1936 году от всех этих тягот и от нездорового питания и многих других обстоятельств у него случается инсульт, от которого Музель уже не оправляется. В 1938 году он переезжает с женой в Цюрих, аншлюс уже произошел, в это время его книги запрещены в Германии уже, хотя на самом деле это довольно странная ситуация, если честно, потому что, ну, как таковых антифашистских выступлений у Музеля нет. И более того, когда мы будем говорить о его методе, вы, я надеюсь, почувствуете, что очень широкое поле интерпретации его текста. И вообще, как он относится к фашизму на основании текста Атерлёсе, да, можно сделать достаточно спорные выводы. То есть текст отчасти содержит и какую-то нотку «за» такого рода мировоззрения. Да? Но, тем не менее, его книги в Германии запрещаются просто как интеллектуальные романы, потому что Манн под запретом, потому что все остальные под запретом, потому что Манн второй, старший под запретом и так далее. Единственное, почему хоть как-то Музель сводит концы с концами, это, по иронии судьбы, швейцарская пенсия для немецких ученых в эмиграции. То есть именно его научная карьера играет здесь какую-то роль и позволяет ему не умереть с голоду. Но, тем не менее, ситуация никак не улучшается. Из-за бедности приходится уехать из Цюриха. Это довольно дорогой город, как вы понимаете. Они переезжают с женой в Женеву, и там Музель уже умирает от кровоизлияния в мозг 15 апреля 1942 года. И его прах был развеян, он завещал развеять свой прах. То есть, казалось бы, Музель не хотел иметь даже такого свойства, как место захоронения. Ну что ж, после такого биографического вступления давайте перейдем к ключевому произведению, к «Человеку без свойств». Итак, как я сказал, роман он начал писать в 1924 году. Сразу же он имел договоренности с публикацией с издателем, которого звали Эрнст Ровальд. И с 30-го года издатель смог таки уломать его, начать публиковать роман по частям. Это, конечно, совершенно непредставимо в современном обществе, с одной стороны, и в современных литературных обстоятельствах, да, как это можно такого рода огромные произведения начинать публиковать по частям. Но я напоминаю, что и Джойс, и Улисса, и «Поминки по Финнегану» публиковал по частям. Это, конечно, абсолютно совершенная работа головного мозга должна быть, чтобы можно было по частям создавать такие огромные полотна и потом их не редактировать. А тут нужно, забегая вперед, я скоро читал роман «У нас один человек», сказать, что вообще говоря, «Человек без свойств» — это произведение в четырех частях. Задумывалось в четырех частях, в двух томах, каждый том по две части. И вот в 30-е годы начинается публикация первого тома по частям. Первый том опубликован. И Ровальд, конечно, настаивает на публикации второго. Но Музель не может дать ему рукопись, потому что он продолжает работу. Работа не закончена. Правдами и неправдами Ровальд пытается едва ли не силой выдернуть эту рукопись у Музеля, потому что издательское дело в тот момент, ну, в общем, как и сейчас, не такое прибыльное, чтобы он мог позволить писателю так спокойно и вольно себя чувствовать. А Ровальд перестает ему платить для того, чтобы как-то подтолкнуть к тому, чтобы скорее закончить. Ну что, Музель перестает есть, когда Ровальд перестает платить. А Ровальд, конечно, проявляет какое-то сострадание, начинает снова какие-то смешные выплаты ему предоставлять. Но от этого Музель не ускоряется. Дело все в том, что не по собственной прихоти он так задерживал произведение. Не в этом дело, не в том, что ему хотелось, как он шел к какому-то перфекционизму, да, не в том, что он вылизывал идею, а дело все в том, что он действительно так работал. Он не мог раньше дать рукопись. Действительно, силой Ровальд все-таки требует, чтобы Музель выдал ему первые 38 глав третьей части, то есть первой части второго тома. Эти 38 глав, они выходят. Интереса, к сожалению, роман не вызывает на тот момент. Ну а потом все то, что я вам рассказал в этом биографическом экскурсе, да, потом инсульт, и, конечно, работа уже, ну не то, что останавливается, но идет уже вообще в час по чайной ложке. Он, как потом выяснилось, все-таки что-то писал в это время. Выяснилось это в 43-м году, через год после смерти Музеля, когда его вдова опубликовала вот эти главы романа, начиная с 39-й главы третьей части. Четвертую часть он так и не написал. Да, то есть роман не является законченным, но тем не менее вот все то, над чем он работал с 36 по 42 год, мы тоже можем сейчас оценить. Однако даже после публикации в 43-м году никакого резонанса роман не вызывает. Тогда уже начинаются эти настроения, связанные с кризисом крупной формы, а текст очень большой, текст колоссальный, огромный. Все меняется в 52-м. В 52-м, когда исследователь Музеля, которого звали Адольф Фризе, публикует в том числе и отброшенные Музелем части, и какие-то зарисовки, публикует роман, в общем, максимум из того, что возможно. И вот тогда действительно роман начинает переосмысляться. Тогда действительно его прочитывают, и тогда Музель посмертно восходит на литературный Олимп. И тут важно понимать две вещи. Первая вещь заключается в том, что, конечно, не эти недописанные и отброшенные кусочки сыграли здесь ключевую роль. Не то, что роман не читался без этих вот поздних фрагментов. Просто прошло время. И действительно, большое видится на расстоянии. И все то, что сделал Музель, стало ясно уже после Второй мировой войны, когда мир изменился в очередной раз. Не так кардинально, как в эпоху становления модернизма. Мы говорили, что ключевой перелом был в 1860 году, да, и мы вот до сих пор живем на этом модернистском витке. Я объяснял, почему термин постмодернизм ничего не значит. Но это все вы помните, те, кто были на первой лекции. Да? А не в этих кусочках дела, а просто прошло достаточно времени, чтобы стало ясно, что именно сделал Музель. А второй момент, который нужно сейчас понять, он заключается в том, опять-таки, что мы живем в некой культурной изоляции от всего мира. Что тот перевод романа, который бытует сейчас, это роман 43-го года. Эти кусочки на русский язык, в общем-то, этого издания нет. Мы до сих пор читаем «Человек без свойств» редакции 43-го года и читаем, в общем-то, в достаточной степени прекрасно. Я думаю, что особенно ничего не теряя и понимая, в чем дело и в чем, собственно говоря, ключевая заслуга Музеля перед мировой литературой. Музель неоднократно формулировал ту задачу, те задачи, которые он перед собой ставит в этом романе. На разных этапах жизни, на разных этапах работы над этим романом. Ну, я приведу несколько цитат, да. Он говорил, что его задача в этом романе исследовать анатомию современного сознания. Он говорил, что он хочет внести вклад в духовное постижение мира. Он говорил, что он хочет описать мир в его универсальной широте и говорил, что хочет создать субъективную философскую формулу жизни. В общем-то, звучит в достаточной степени амбициозно, сопоставимо с Библией, если угодно. Но нужно сказать, что Музелю все это удалось. По амбициозности, конечно, единственный роман, с которым можно сопоставлять работу Музеля, это, разумеется, роман «Улисс». Но есть очень много отличий. Во-первых, да, как говорится в одном анекдоте, во-первых, это красиво. Да? Во-первых, роман Музеля написан очень красиво и легко. Да? Вот одна из цитат: «Спустя две недели Бонадея была уже 14 дней влюбленной в Улисса». Да? Но это красивые обороты речи, которыми, в общем-то, пренебрегает Джойс в своей работе. У Джойса совершенно другие задачи. Во-вторых, этот текст существенно веселее. И вообще можно себе представить такую ситуацию, что перед сном для удовольствия вы будете читать там 50 или 100 страниц романа «Человек без свойств». Это гедонистическое чтение, это приятно. А представить, что вы будете читать 50 страниц «Улисса» перед сном, в достаточной степени тяжело, честно говоря. А при этом текст сам по себе в 2,5 раза больше. Но все равно он читается намного легче. Он читается, в общем-то, радостно. Да? Он написан для того, чтобы быть прочитанным. Да? Мы говорили о том, что роман «Улисс», он важен уже самим фактом своего существования. Джойс поставил в каком-то смысле литературу над чтением, особенно поминками по Финнегану. Да? Но этот роман – это прекрасное чтение, его приятно читать, быстро читать. Бытует мнение, очень многие люди, которые… Очень много работ написано о том, как соотносятся «Улисс» и «Человек без свойств». И многие утверждают, что, в частности, «Человек без свойств», он не использует поток сознания. Я с этим согласиться не могу. Во-первых, там есть фрагменты вполне себе потока сознания, которые тоже реализованы существенно более, ну, если угодно, человеколюбиво. А кто, кстати, был на лекции о Джойсе, вот мне интересно. А кто был на лекции о Джойсе не по абонементу, а по разовым билетам? Есть тут такие? Вы были вдвоем, да? А кто-то еще был? Нет, никого. Да? Ладно. А, поехали. Значит... Чего-чего? Да. Это наше внутреннее. Он написан для легкого чтения, да. Он использует поток сознания немного, но главное, что делает этот роман, и делает это активно, он показывает механику сознания. Что такое поток сознания, да? Это непропущенная через разум якобы, да, последовательность, которая возникает, словарная последовательность, которая возникает в мозгу. Музель показывает механику сознания, он показывает, как сознание работает, как противоречиво мы осуществляем выбор, как мы исследуем казуальные связи, как от причины мы переходим к следствию, какие развилки возникают на пути нашей мысли, где она могла повернуть и где она не повернула, к какому выводу мы приходим и к каким выводам потенциально мы можем прийти. Музель строит такое семантическое дерево постоянно. Из отправной точки оно вырастает, и у него очень много конечных ветвей, если угодно. И по одной ветви, он показывает нам все ветви, и по одной ветви потом проводит нас. Это, в общем-то, существенно более сложный процесс в каком-то смысле. Существенно более сложная писательская работа. И тут вот большая проблема с тем, что вы не читали этот роман, потому что пересказать сюжет у меня не получится. Даже чисто принципиально, даже если я очень сильно захочу. Я вам неоднократно говорил, да, что меня очень интересует с точки зрения теории проблема перевода. И если мы будем рассматривать краткое изложение как своего рода язык, да, как способ перевода текста с одного языка на другой, такой очень компактный язык, да, такой иероглифический, если угодно. Некоторые тексты при этом теряют немного. Ну, например, вот мы обсуждали это с Кафкой, все проходит хорошо. Да? Ощущения от произведения Кафки мы можем вполне получить из краткого изложения его произведения. Но если в двух словах пересказать первую часть романа, да, что вот появляется этот человек Ульрих, он осознает, что он без свойств, у него одна любовница, другая любовница, его избивают на улице, в конце приходит письмо отца. Но не производит это впечатление титанического произведения одного из важнейших текстов 20 века. Письмо отца с предложением работы, с предложением встретиться с неким графом, который сделает предложение Ульриху в свою очередь. Да? Опять-таки, то есть работа приходит к Ульриху через отца, поэтому я просил вас обратить на это внимание в биографии самого писателя. Не создается такого впечатления, потому что здесь важен именно сам путь. Это удивительная штука. А Музель создает текст, в котором очень мало событий, но от которого невозможно оторваться, чтение которого является в достаточной степени высоким наслаждением. Да? А сюжет глубоко, повествование глубоко ветвящееся, да? Он играет с причинно-следственными связями, и я, по сути, сейчас вам буду пытаться объяснить теоретическое значение этого романа, в каком-то смысле пренебрегая событийный конвой, потому что это не имеет такого уж большого значения. Эта теория, она важнее, чем действительно художественная составляющая этого произведения, поскольку, опять-таки, я напоминаю, Музель был ученым. И это, в этом его методика, в этом его способ взаимодействия с миром, в этом его способ осмысления действительности. Случалось, я думаю, вам достаточно часто разочаровываться в книгах. Бывало такое? Это в действительности обычное дело, я сейчас как раз об этом писал, что так бывает, что пока мы книгу не прочтем, мы о книге думаем несколько лучше, чем после того, как ее прочтем. Так происходит практически со всеми детективами, например. Потому что пока мы не знаем, кто убил, не знаем, в чем загадка, это очень интересно. Но как только мы узнали, это и второй раз читать не будешь. И вообще какое-то разочарование на нас достигает. Да? Большинство произведений, они таковы так или иначе. То есть перечитывание книг – это отдельная тема, и, в общем-то, я не всегда понимаю это, честно говоря. То есть мне кажется, что одного внимательного прочтения большинства книг вполне достаточно. Вы не представляете себе, как меня разочаровал «Улисс», когда я его впервые прочитал, лет в 17 это было, наверное. То есть почему это величайший роман, совершенно непонятно. То есть уже потом, я сейчас абсолютно убежден, я надеюсь, что я смог хотя бы отчасти донести эту мысль до вас, почему это величайший роман 20 века. А пока вы его читаете и не зная теории, которая стоит за этим, не понимая, почему он написан так, не понимая, с чем, собственно, играет Джойс, для чего он это делает, это сплошное разочарование. Когда вы прочитываете, ну непонятно, что такое. Так вот, «Человек без свойств» – это удивительная книга еще и потому, что она не разочаровывает. И ее можно читать много раз, потому что она реально бесконечна. Я других таких примеров в мировой литературе, в общем-то, не знаю. Это действительно бесконечный текст не потому, что он незаконченный, а он писался как бесконечный текст именно за счет того, что нам показывается эта механика сознания. Именно за счет того, что когда идет мысль, она постоянно разветвляется. Именно потому, что при следующем прочтении мы можем выбрать другой поворот мысли и так далее. Мы можем подумать о чем-то другом. Текст действительно бесконечный, без преувеличения. А главное, что нам бы надо сегодня понять, тем более, если вы текст не читали, это то, а что такое человек без свойств. То есть Как правило, и в этом, конечно, определенную негативную роль играют иллюстраторы этого романа, человек без свойств представляется чем-то вроде человека-невидимки. Человеком без отличающих его качеств. Но это, поверьте мне, в достаточной степени поверхностный и далекий от реальности взгляд. То есть не в том, что он не обладает отличающими его качествами, суть дела. Наш вид называется человек разумный, да? И человек без свойств – это в каком-то смысле новый человек. Таким образом, Музель показывает, что что-то неотвратимо меняется, что теперь уже разумное – это же свойство, это качество, если бы правильнее, наверное, переводить было бы «человек без качеств», честно говоря, хотя тут то тонкий момент, все-таки синонимия тут достаточно четкая. Не такая проблема, как с переводом «Камю», о чем мы будем говорить дальше. Да? То есть это новый человек, который возникает вследствие того, что уже совершенно новое время. Теперь другой биологический вид населяет этот мир. В романе готовится некая новая акция, альтернативная акция, если угодно. То есть роман обсуждает не действие, а все герои готовят определенного рода альтернативную акцию. Они называют это альтернативной акцией. Что это за альтернативная акция? На самом деле это связано с празднованием юбилея Вильгельма. Все дело в том, что... Давайте чуть-чуть позже я про это расскажу. Да, это, короче говоря, это подготовка некого праздника. Подготовка праздника является ключевым событием, да, к которому якобы идут герои романа. И это, конечно, в каком-то смысле вот предвосхищает это акционное искусство. Акция, вот, собственно говоря, именно участие в этой акции и предлагает Ульриху тот самый граф, с которым просит встретиться Ульриха его отец. С этого начинается вторая часть первого тома романа. А Ульрих занимает позицию секретаря альтернативной акции по воле отца. По воле отца, казалось бы, это ему не очень интересно, но он оттуда не уходит, он остается и продолжает работать этим секретарем альтернативной акции. В чем заключаются обязанности секретаря, это довольно размыто, как вы понимаете. Да? То есть секретарь может и кофе готовить, секретарь может и кого-то там отвечать за корреспонденцию, секретарь может приносить книги, сопровождать кого-то, если мы вспоминаем романы Кафки и так далее. Да? Обязанности четко не проступают. При этом секретарь – это, в общем-то, достаточно неответственно, надо полагать, должность. У Ульриха колоссальные возможности в рамках этой акции, да? Этого таинственного действия, которое называется акцией. Он может делать очень многое. У него есть связи со всеми остальными участниками акции. Но Ульрих при этом не делает ничего. Его пытаются втянуть в какие-то прожекты, в какие-то дополнительные ветви, ответвления этой акции. Втягивают в авантюры. Он от всего, он сторонний наблюдатель. Сторонний наблюдатель за на фоне крупных исторических событий – это, как мы знаем, позиция, которой попадает герой какого вида литературы? Исторического романа. У этого романа определенно есть черты исторического романа. Ульрих сам говорит, когда проникается вот этой вот своей деятельностью, не состоящей ни в чем, что он живет гипотетически, да? Что у него нет ни профессии, ни характера, но нет при этом еще одного очень важного пункта, у него нет и клишированного сознания. Вот это вот та вот бесплодная рефлексия, которую пытался избегнуть, да, который должен избегать человек, да? Тут закрыто, как обычно. Ульрих очень не похож на других участников акции. И недаром Музель хотел дать своему герою другое имя. Он хотел его назвать Андерс. А мы знаем, что в переводе с немецкого языка это и значит «другой». Не нужно думать, что Ульрих при этом совсем уж уникален. Сейчас объясню, почему. Но давайте, опять же, ну, если вы не читали, трудно это обсуждать. Но если подумать, какой Ульрих, то это не совсем понятно. То ли он добрый, то ли он злой. Конечно, чего у него не отнимешь, то это того, что он интеллектуал, он математик, собственно говоря, по образованию и по профессии. Он циник. Обратите внимание, на самом деле, насколько часто возникают циники в литературе 20 века, да, потому что это становится самым спасительным взглядом на происходящее. Мы об этом подробнее поговорим, когда будем обсуждать экзистенциализм. Но даже вот этот его цинизм, он, во-первых, не агрессивный, а во-вторых, непонятно, он в отрицательном смысле циник или в позитивном смысле циник. Сказать определенно это невозможно. Все это напоминает немножечко повесть Кафки «Превращение». Человек осознает, что он не имеет свойств. Это важный момент. Во-первых, он осознает это не как превращение, не то, что Грегор проснулся и понял, что он превратился в ужасное насекомое. Да? Это происходит где-то за пределами романа. В романе мы уже имеем героя, который вполне осознает, что он без свойств. Он не теряет свойств, он не теряет качества на наших глазах, он уже нам дан без каких бы то ни было качеств. Приведем цитату из романа. «У жителей страны по меньшей мере 9 характеров. Профессиональный, национальный, государственный, классовый, географический, половой, осознанный и неосознанный. И еще, быть может, частный». 9. «Он соединяет их себе, и они растворяют его. И он есть, по сути, не что иное, как размытая этим множеством ручейков ложбинка, куда они прокрадываются и откуда текут дальше, чтобы наполнить другими ручьями другую ямку». То есть, иными словами, двоемирие. Да? Частный – это один, остальные 8 – это другой мир. Да? Поэтому у каждого жителя Земли есть еще и 10-й характер. И характер этот не что иное, как пассивная фантазия незаполненных пространств. Некая альтернатива. Акция потому альтернативная. И какое значение вообще имеют альтернативы в творческом методе Музеля? Я надеюсь, я вам уже в двух словах объяснил. Мы дальше будем еще об этом говорить. Это альтернативная возможность, какое значение имеет. Он разрешает человеку все, кроме одного. Принимать всерьез то, что делает его по меньшей мере 9 других характеров. И что с ними происходит. Иными словами, значит, как раз то, что должно было бы заполнить его. Должно было быть гипотетически, да, гипотетическая составляющая. Но обращаю ваше внимание на то, что, конечно, этот список начинается с профессионального характера. И это очень лежит в струе немецкого менталитета. Да. Профессия, работа – это самое главное. Мы говорили про бюргерство Уманна, да, какое значение имеет профессия. Профессия определяет человека, то, что он делает. Именно поэтому большинство других персонажей романа, кроме Ульриха, это какие-то профессионалы. Они имеют какое-то дело, да? Чиновники там разного рода, и чиновник Туцци, например. И нам автор показывает, что, в общем-то, чиновник Туцци, он в первую очередь чиновник. То, что он Туцци, не так важно. Главное, что у него какое-то штатное расписание регламентирует поведение полностью. Неважно, как его зовут, неважно, откуда он происходит, куда важнее его профессия. Вот это вот люди со свойствами, которые неподалеку от Ульриха возникают постоянно, которым он противопоставляется, если угодно. Есть такой персонаж, его зовут Вальтер. Он художник, творческий человек, переживающий некий кризис, и он видит все насквозь, конечно. У него острое восприятие действительности. И он говорит своей жене об Ульрихе очень точно. «Погляди на него. За кого ты могла бы его принять? Похож ли он на врача, на коммерсанта, на художника или на дипломата?» Опять-таки, все профессии. «Он всегда знает, что надо сделать. Он может посмотреть женщине в глаза, он может в любую минуту тщательно все обдумать, он может пустить в ход кулаки, он талантлив, он наделен силой воли, лишен предрассудков». Обращаю ваше внимание, казалось бы, это все качества. Да, поэтому неправильно было бы рассматривать Ульриха так, что у него нет никаких качеств, наоборот. Продолжаем. «Лишен предрассудков, мужественен, вынослив, напорист, осторожен. Не хочу проверять все это по отдельности. Пусть у него будут все эти свойства». Но ведь у него-то их нет. Они сделали из него то, что он есть, и определили его путь. И все же они ему не принадлежат. Когда он зол, в нем что-то смеется. Когда он грустен, он что-то готовит. Когда его что-то трогает, он этого не приемлет. Любой скверный поступок покажется ему в каком-то отношении хорошим. Вот это вот обладание всеми качествами сразу, и это и есть отсутствие какого бы то ни было качества. В каком-то смысле мы можем рассматривать это как просвещенного человека 20 века, да? Слишком широкое отсутствие специализации. Это важно. Это не только переосмысление современного, это переосмысление в частности и диалектики, да? Нет единства и борьбы противоположностей, потому что все намного сложнее. Потому что компонентов не два, потому что это не просто романтизм с его двоемирием. Все куда сложнее. Этот букет, он намного объемнее, чем это можно было бы себе представить. Он не добр и не зол. Он и добр, и зол сразу. Да? Вот что такое человек без свойства. Это очень важно понимать. И нужно сказать, что в данном случае, в отличие от многих других авторов, мы с вами говорили о том, что такое everyman, да, что такое герой, в котором каждый может узнать себя. Он недостаточно подробно описан, и нам очень легко его сопоставить с самим собой. Музель делает такого персонажа не для того. Нет задачи, которая состоит в том, чтобы читатель ассоциировал себя именно с Ульрихом. Потому что вообще ассоциирование – это неправильный метод чтения этого романа, об этом скажу в конце. Просто сам человек становится таким, безотносительно читателя. Музель, как вы понимаете, ну уже из одной той истории, что он не мог никак опубликовать роман, он о читателе не думает. Такой механизм, как механизмы перцепции его текста, его не интересуют. Он занимается другим. Он создает там правдоподобный человек, правдоподобный образ сына своей эпохи. Да? Такой человек, как Ульрих, он пребывает в постоянной метаморфозе, если угодно. И даже не то, чтобы можно было эту метаморфозу выделять, как это делает Гессе, скажем. Да? Это гессовская, в общем-то, идея, да, что мир постоянно меняется, все дела. Мы об этом будем говорить, если доживем. Да? А просто это его атрибут. Да? Он просто в постоянной метаморфозе настолько, что границы между этими метаморфозами не существуют. Это его естественное состояние, этого человека. Но без свойств не все люди. Да? Вот нам явно показывается только один Ульрих, хотя Вальтер, в частности, говорит, что таких, как Ульрих, миллионы. Ну и нужно сказать, что, конечно, имеется в виду, что Ульрих – это своего рода предвестник, да? Своего рода пророк, такой вот первый необычный. Но и другие люди, да и даже вещи, они начинают терять определенные свойства на глазах. Это вот в этой ветвящейся структуре все время автор подчеркивает для нас. Начать хотя бы с того, да, что домик, замок, который снимает Ульрих, а он живет в замке, но он не бедствует совсем. Ситуация, в общем, похожа на вот ранний этап жизни Музеля, на Музеля в 13 году, если угодно, пока был жив отец. Он описывает замок и говорит о том, что вот в замке есть часть 17 века, часть 18 века, часть 19 века. И что этот замок в целом, абсолютно непонятно. Да, это какая-то каша. Что интерьеры оформлены от ассирийского стиля до кубизма. Это трудно представить себе такое сочетание. Да? Что Ульрих сам придумывает невозможные интерьеры. Вот смотрите, вот история. Нам рассказывает автор о том, что Ульрих придумывает невозможные интерьеры. Что теряет качество таким образом? Теряет качество само понятие интерьера. Да? Интерьер больше не нуждается в таком качестве, как утилитарность и как воплотимость в жизнь. Да? Все потихоньку стекает. Это жидкий мир. Да? Со стен стекают свойства, с людей стекают, с предметов стекают свойства и так далее. Да? Непонятно, для чего нужен этот замок, потому что когда Ульрих рассказывает историю замка, он говорит, что он использовался для любовных утех какого-то герцога с одной стороны, для охоты с другой стороны. А что такое для любовных утех и для охоты? Первая лекция Фрейд, да, это Эрос и Танатос. Для Эроса и для Танатоса, значит, для всего. У него нет свойств. У него нет даже назначения у этого замка. Да, замок – это, в общем-то, плод довольно большого труда. Это материальный объект, объемный и крупный. Люди тоже теряют свойства. Первая возлюбленная, ну, возлюбленная – слишком возвышенное слово для Ульриха, первая любовница его, Леона, да, она, когда приходит в ресторан, певица, да, она хочет, с одной стороны, все сожрать, А с другой стороны, она хочет показать, что она человек с тонким вкусом и умеет очень здорово выбирать. Вот как это вот можно сделать одновременно? Непонятно. Умеет стать изысканное меню, якобы. Но куда важнее такой персонаж, как Мосбрувер, это маньяк-убийца, который возникает в романе. Опять-таки, это важнейший совершенно герой. И насколько широко он эксплуатируется впоследствии. Конечно, первым человеком, который открыл дверь в этот мир серийных преступников, это был кто? Роберт Льюис Стивенсон некто. Вот он реально неоромантик. И это, конечно, текст Джекила Хайда, о котором можно прочитать отдельную лекцию. Это очень серьезное произведение. Существенно менее легкомысленное, опять-таки, чем о нем принято думать. Да? Но Мосбрувер уже человек с огромным количеством подробностей. И нам описывает его достаточно детально автор, и мы проникаем в сознание этого персонажа. Но в частности, что важно о нем сказать? Например, то, что он перед тем, как убить своих жертв, он пытался их сначала прогнать. Не идите вы за мной, зачем вот это вот все? То есть он убийца все-таки, или он пытался их спасти? Вот непонятно, да? Все неоднозначно, все ветвится. Если бы она ушла, может быть, он бы не стал убийцей, если первая бы его жертва ушла бы, да? Экспертиза. Мосбрувер, он арестован, и за его судебным процессом наблюдают вся общественность, об этом много пишут в газетах. Экспертиза признает его то больным, то здоровым. Совершенно не ясно. Да, даже на этот вопрос ответа не существует. Поэтому, вот, опять-таки, оцените, как работает Музель. Когда сам Мосбрувер думает об этом, мы наблюдаем за течением его мысли, Мосбрувер рассуждает так, он рассказывает, что с ним беседуют духи. И вот понимаете, что это за мысль? Это означает, что, в общем-то, при таком взгляде на вещи мы не можем поймать эту экспертизу за руку и сказать, что она была права или не права. Потому что, с одной стороны, это действительно нереалистично, да, что беседуют духи и говорят ему убивать этих всех девушек. Но с другой стороны, а чем черт? А вдруг с ним действительно беседуют духи? Это альтернативы, которые возникают постоянно. Четкого ответа быть не может. Да? Это ветвящаяся мысль. Это уже в данном случае мысль, которая возникает в голове у читателя, естественно, когда мы пытаемся понять, собственно говоря, мотивы Мосбрувера. Ему посвящена очень большая часть романа, надо сказать. Это один из ключевых персонажей. Ульриха поражает публикация в газете о гениальной лошади, которая выиграла там какую-то скачку. Ну, понятно, что это парафраз с скачками с дерби, да, на Кубок Аската в Улиссе. Но вот именно само это использование эпитета «гениальный» по отношению к лошади, оно смущает очень Ульриха и читателя вслед за ним. Не очень понятно, как это так. Как лошадь может быть гениальной? И почему она не сильная, не спортивная, не мастеровитая какая-нибудь, да, не тренированная, а она гениальная? Непонятно. Слова теряют смысл, эпитеты в первую очередь, да? Казалось бы, да, что это вот мир таких странных очень людей, аморфных, видимо, не вызывающих большого уважения, абсолютно не героических, но это не совсем так. Вот что пишет сам Музель. «Мышечная работа обывателя, который спокойно ходит целый день по своим делам, значительно больше, чем мышечная работа атлета, который раз в день выжимает огромный вес. Это доказано физиологически, и значит мелкие обыденные усилия в их общественной сумме и благодаря тому, что они поддаются этому суммированию, вносят в мир, пожалуй, больше энергии, чем героические подвиги. Героический подвиг представляется даже крошечным, как песчинка с помпой, водружаемая на гору». Мы вспоминаем слова Навалиса, да, о том, что прошло время эпического жанра, о чем мы говорили на первой лекции, что не время для героев сейчас. Да нет, говорит Музи, сейчас вот же просто жить – это героический поступок. Что это требует недюжинных совершенно усилий. Что сейчас как раз век героев, все, кто выживает, те герои. Да? Действие происходит в Вене. В отличие от герметичного романа Томаса Манна, у нас достаточно четкие исторические завязки, и герметичностью текст, конечно, не обладает. Конечно, там довольно много отсылок, мы должны питаться каким-то контекстом извне. И главным образом историческим, помимо всего прочего. Но и на фоне исторических событий развиваются личные истории персонажей. Вена веной, это хорошо, но сам Музель пишет о том, что не надо слишком щепетильно относиться к этому названию, поскольку Вена находится в совершенно другом государстве. Государство не называется Австро-Венгрией. Государство называется Какани. Это от аббревиатуры КК, да, того, что правление кайзера королевское, конечно же. Какания – это будто, опять-таки, какая-то альтернатива. Будто бы на некой исторической развилке жизнь всего мира, она повернула на другую траекторию и пошла. И что означает это? Это означает, что, в общем-то, этот роман имеет черты утопического романа. Я уже говорил про исторический. Я могу и другие жанры литературы тоже так или иначе связать с этим текстом. Важно, что это роман и без таких свойств тоже. Он имеет свойства самой разной литературы. Не говоря уже о том, что разные главы чуть-чуть по-разному сделаны. Не так, как у Джойса, конечно, но тем не менее. Принципиально по-разному, главным образом с точки зрения времени. Так вот, это какая-то будто бы альтернатива. И в этом отношении как раз и проявляется дополнительный смысл в этой альтернативной акции. Да? Что такое альтернативная акция, поговорим об этом сейчас. Все дело в том, что 13-й год, канун, да, всем известных событий. Альтернативная акция – это планирование празднования, которое должно состояться 2 декабря 1918 года, то есть через 5 лет. Это должен быть юбилей Франца Иосифа. Его 70-летие на троне. Да? Почему она возникла? А потому что эти противные немцы собираются устраивать с помпой празднование Вильгельма II. Так вот и мы, австрийцы, тоже не ударим в грязь лицом и устроим празднование нашему Францу Иосифу еще более пышное и шикарное, с еще большей помпой, если угодно. Да? Но вы же понимаете, что, в общем-то, конечно же, на тот момент Музель уже знает, что Франц Иосиф умер в 16 году. Это совсем какая-то утопия. Это абсолютно альтернативный путь. Да, как будто бы Франц Иосиф прожил еще 2 года. Какания – это очень странная страна. Она тоже противоречивая. В ней много альтернатив, которые показывает нам герой. Это страна, где гениев считают болванами и наоборот, как пишет Музель. Но важно вот что. Понимаете, Какания, в отличие от Австро-Венгрии, то есть нет того отличия от Австро-Венгрии, что Какания спасается. Какания тоже, она гибельна. Потому что в новом мире спастись не может ничего. Никто вам не говорит, что, опять-таки, развилки должны носить диалектический характер, что если пойдешь направо, погибнешь, то налево пойдешь, будешь жить. Нет, это поворот по двум траекториям, но оба ведут к гибели. И возможно, что нет такой траектории, которая могла бы привести к спасению в 20 веке. Музель иронично, кстати, говорил о том, что странно называть себя австро-венгром, поскольку такого слова уже не существует, и вообще, наверное, Австро-Венгрия, она разрушилась из-за того, что ее название было непроизносимо. Именно поэтому он и называет тоже трудно произносимо свою страну, альтернативную, да? Для чего нужна эта альтернативная акция? В чем задача этих людей? Я думаю, что понятно, задача приблизительно такая же, как у современных политических пропагандистов, это культивирование национальной идеи. Да, патриотическая идея сплочения народа вокруг своего государя, особенно вот такой момент, когда немцы поднимают голову и так далее. Видимо, у того, чтобы сплотить народ, а как следствие и у этой альтернативной акции, должен быть какой-то высокий смысл. Должна быть какая-то высшая цель, высокая задача. И на протяжении огромного количества страниц мы понимаем, что в общем-то этого высшего смысла нет. Все его ищут. Те, кто его не ищет, те просто верят в то, что он есть. Если не верят в силу своего темперамента, то рассчитывают на то, что он есть. Но обнаружить его мы никак не можем. В какой-то момент появляются некие локальные смыслы. Да? Появляется идея, что нужно открыть великоавстрийскую супораздаточную столовую именно Франца Иосифа, да, и это будет одним из следствий вот этой вот альтернативной акции, акция пройдет, столовая останется, будем кормить кого-то и так далее. То есть вот эта высокая национальная идея, она применяется вот каким-то таким вот жестом. Есть, конечно, меркантильные персонажи, да, вроде Арнгейма, которого в какой-то момент Ульрих подумывает убить. Про убийство мы поговорим отдельно. Он хочет просто под эгидой этой альтернативной акции и ради нее, и для нее запустить руку в нефтедобычу страны, да, и стать одним из крупных магнатов. Да, у него сугубо меркантильные мотивы. В общем, как обычно, все как у людей. Да? Диотима, это другой персонаж, она мечтает быть причастной к некой великой духовной идее, к великому духовному подвигу, и именно поэтому отчасти примыкает к альтернативной акции, потому что, ну, где же быть вот месту для духовного подвига, как не там? Тоска по великому. Тоска по великому – это, конечно, черта декаданса. О декадансе мы говорили на первой лекции. Кстати, Диотима, понятно почему, да, это вот та самая парафраз с той самой дамой, которая Сократу открыла сейчас сакральный смысл любви и вообще смысл эроса и так далее. Но, тем не менее, какания все равно обречена. Да, что и эта альтернативная акция, мы уже это предугадываем, большого значения иметь не будет. Даже если бы Иосиф выжил, этот габсбургский миф оказывается не жизнеспособным в 20 веке, не жизнеспособным в новом времени. Структуру романа я вам уже немножечко обозначил. Это два тома по две части. Первая часть называется «Своего рода введение». Хорошее название, да? И первая глава первой части «Откуда, надо заметить, ничего не вытекает». Вот это вот «ничего не вытекает» и «ничего не происходит» – это лейтмотив всей книги, как вы уже поняли. При этом вообще названия глав очень примечательные, обращающие на себя внимание, по сути, говорящие многое и о человеке, и об авторе, и о том, что будет происходить. Да? Одна из них называется «Первая из трех попыток стать выдающимся человеком». Понятно, что это название, которое дает ученый, много формального. Первая из трех, да, мы понимаем сразу, о чем там будет. Мы понимаем, что эта попытка ни к чему не приведет, если есть еще последующие и так далее. Да? Глава про эту гениальную лошадь тоже, гениальная лошадь вынесена в название, и реакция Ульриха на такое название главы тоже заключена, на такое именование лошади тоже заключена в названии. Да? Вторая глава, вторая часть первого тома называется «Происходит все то же». То есть первое ничего не происходило, а во второй происходит все то же. И вот эта вторая часть, она в 10 раз больше первой. То есть это помноженное на 10 раз ничего. И именно это и составляет содержание этого романа. Да? А естественно, что вот это происходит все то же, это повторение подобного, это цитата из «Веселой науки» Ницше, причем ровно та цитата, которую я вам приводил на первой лекции. Цитата из первой главы второй части романа. «Важнейшие умственные ухищрения человечества служат сохранности ровного душевного состояния, и все чувства, все страсти мира – ничто по сравнению с чудовищными, но совершенно бессознательными усилиями, которые делает человечество, чтобы сберечь свой возвышенный и духовный покой». Что мы слышим в этих словах? Мы слышим вот то, что невозможно разорвать время. И, конечно, это тоска по ницшеанскому, ну, в кавычках тоска, конечно, по ницшеанскому сверхчеловеку, который окажется способным разорвать связь времен, да? Который окажется способным привнести и создать что-то новое. Вообще нужно сказать, что герои очень много говорят о Ницше. Они и цитируют Ницше. И Ульрих дарит книгу Ницше девушке и так далее. Ницше в каком-то смысле становится одним из персонажей этого романа. Не в таким явным персонажем, как в случае с Томасом Манном, да, мы об этом говорили раньше, но подспудно здесь действует Ницше. Впрочем, не только Ницше. Книги очень многих философов становятся героями. Мысли очень многих выдающихся людей разных самых эпох становятся героями. Все время вот боковым взглядом мы ловим, что герои передают то Фихте, то Фихтвангера, то кто-то говорит цитатами из Кромвеля. А если он говорит цитатами из Кромвеля, он и действует сообразно. И так Кромвель действует в нем. Таким образом, Музель возвращает смысл, как так или иначе, вообще мировому культурному контексту. Он показывает, что есть люди, которые этим живут, что все это так или иначе работает, что эта мысль продолжает свое циркулирование. Да? Значит, второй том, который дописан не был, называется «В тысячелетнее царство», и это смещение фокуса с политической, с глобальной сцены, если угодно, на локальную личную историю Ульриха, а третья часть своего рода пандан к первой, то есть вторая часть второго тома, то есть четвертая часть своего рода панданг первая, она называется своего рода заключение, но ничего для нее Музель не написал. Как можно относиться к таким людям, которые заняты неизвестно чем, непонятно для чего? Конечно, с некоторой иронией. И именно поэтому это одна из причин, почему нам читать текст так интересно. Он ироничный, он веселый, он испещрен шуточками, он достаточно легкомысленный порой. Да? Это весело действительно читать. Сатира вообще весело, сатиру весело читать. А двоемирие, вот это, если попытаться сформулировать главные оплоты вот этих вот двух миров, главные вот эти два пространства, которые, согласно романтизму, должны присутствовать в произведении Музеля, то это, с одной стороны, конечно, мир реального, с другой стороны, мир возможного. Поэтому я так много говорю вам про альтернативу. Что говорит сам Музель? Но если есть на свете, это говорит Ульрих о себе, да? Но если есть на свете чувство реальности, а в его праве на существование никто не усомнится, то должно быть и нечто такое, что можно назвать чувством возможности. Кто обладает им, тот, к примеру, не скажет: «Случилось, случится, должно случиться то-то и то-то». Нет. Он станет выдумывать: «Могло бы, должно бы случиться то-то и то-то, хорошо бы случиться тому-то». И если ему о чем-нибудь говорят, то дело обстоит так-то и так-то. Он размышляет: «Ну, наверное, оно могло бы обстоять и иначе». Таким образом, чувство возможности можно определить как способность думать обо всем, что вполне могло бы быть, и не придавать тому, что есть, большую важность, чем тому, чего нет. И именно это и есть метод написания этого текста. Именно так пишет Музель. Мы все время узнаем о том, что могло бы быть, что могло бы произойти, какие альтернативные возможности имели герои, что еще могло случиться, что было бы, если бы. У нас бесконечный плацдарм для тренировки фантазии. Вы просто зависаете над каждым предложением и следите за мыслью авторов, точнее, за мыслью каждого персонажа, потому что они все-таки отличаются, они обладают свойствами. Таков Ульрих. Он писал об этом еще и в своем школьном сочинении, мы узнаем этот факт его биографии. А вот этот мир реальности, язык жизни, он в отличие от видения Мана и видения самого Ницше, он лишен ницшеанского буйства. Вы помните, сколько я вам говорил про дионисийский эстетизм в романах Томаса Мана? Так вот, жизнь у Музеля, она этого ницшеанства лишена. В ней нет стихии никакой. Да? Таким образом, Музель дискредитирует Ницше, просто осознавая его опасность. Это очень важное отличие его, опять-таки, от остальных писателей, о которых мы говорили. Более того, он спорит с ним по всем пунктам. Вы помните, опять же, ту цитату из «Веселой науки», которую я приводил? Она начиналась словами: «Почему мы не идеалисты?» Так, в общем-то, взгляд Ульриха – это именно что идеализм. Да? Он говорит про овеществление идеи, про пространство идеи, про то, что вот эти альтернативы, они ничуть не уступают тому, что принято называть реальностью. Да? То есть это спор с Ницше достаточно серьезный. Он не следует слепо Ницше, как это делал Томас Манн, например. А вот мир возможностей оказывается миром Ницше. Это в каком-то смысле принципиальное передергивание. Да? Вот это потенциальное ветвление сюжета и оказывается стихией жизни, и оказывается прибежищем самого главного немецкого мыслителя. Между тем, возможное, продолжает Музель, включает в себя не только мечтания слабонервных особ, но еще и не проснувшиеся намерения Бога. Это очень важный ответ Музеля на кризис религиозных представлений, о котором мы каждый раз говорим. Очень необычный и очень важный, потому что какая-то из этих траекторий, она в действительности может быть Божьим промыслом. Другое дело, что у нас нет никакого механизма для того, чтобы отличить одно от другого. Но какая-то из них может обладать вот этим вот качеством абсолютной истинности, если угодно. Да? Тем не менее, возможности, которые Музель, ну, он их рассматривает просто мириады, поэтому, конечно, в большинстве своем они потенциальные. То есть далеко не по всем, по мизерному их количеству мы действительно следуем. И одна из возможностей – это возможность совершить преступление. Да, вообще возможность преступления, она является одной из лейтем романа, особенно возможность убийства. Недаром начинается все что, с того, что еще в первой части Ульриха избивают на улице. Да, Вальтер ставит эту проблему, он говорит, что прежде вместо смерти и логической механизации царили кровь и мудрость. Ульриха избивают, но и при этом, когда его избивают, обсуждается с он будто бы с читателем обсуждает возможность, а что было бы, если бы он отошел чуть-чуть на шажок, да? А вот если бы он вот побежал в этот момент, если бы он отступил. Все альтернативы, они нам являются. Да? Он мог бы спастись, он объясняет, как. Ну, во-первых, как я уже сказал, Ульрих хочет убить Арнгейма. Причин этому много. Да? Ничего не имеет какую-то железобетонную обоснованность под собой. С одной стороны, конечно, Арнгейм пытается нажиться на этой акции. Можно сказать, что Ульрих ратует за акцию, но с другой стороны, он ратует и за себя в этом. Кларисса, подруга Ульриха и жена Вальтера, она просит его убить Вальтера. Собственно, опять же, ничего однозначного в этом нет, потому что, с одной стороны, она может ратовать этим за Вальтера, Вальтер очень страдает, он в глубоком творческом кризисе, он исписавшийся автор, это очень мучительно. С другой стороны, она может ратовать за себя, потому что она хочет освободиться от надоевшего мужа. Она не очень любит Ульриха, потому что Ульриха она тоже хочет убить, забегая вперед, скажем. Но, может быть, она ратует за Ульриха, потому что, убив Вальтера, освободится место, которое Ульрих может занять. У всего огромное количество абсолютно не связанных между собой причин. Да? Агата, сестра Ульриха, хочет убить своего мужа и предлагает Ульриху убить своего мужа. Мосбрюгер, маньяк-убийца, который хочет убить очень многих. Он сын плотника. Да, то есть он сам плотник. Это очень важная такая шуточка, да, Музеля. То есть он не сын плотника, он сам плотник. Он воплощает, конечно, идею стихии жизни Ницше. И вот в этом вот опасность ницшеанства. Да, вот что, кто соответствует стихии жизни, так это... серийный убийца. Впрочем, серийный ли он? Вот в чем вопрос. Потому что, когда он рассуждает, опять же, с нами о своих убийствах, он объясняет нам, что для каждого из них своя причина. Что он убивает каждую женщину по каким-то не связанным между собой причинам. Для каждой своя причина. Не то, что вот он убивает всех блондинок, брюнеток и так далее, вот как обычные серийные убийцы работают нынче, да? Или всех одиноких, или наоборот, или всех с детьми и так далее. Нет, у него своя мотивация. И более того, эта мотивация всякий раз ветвится. Мы в это имеем возможность погрузиться. А более того, многие Мосбрюгера одобряют. Его одобряет та же Кларисса. Кларисса называет его музыкальным человеком. Мы вспоминаем о докторе Фаустусе и вот об этом темном начале в музыке. Да? По сути, Мосбрюгер, конечно, воплощает для нас идею о вседозволенности, которую мы хорошо изучили по Достоевскому, но воплощает ее, конечно, в существенно более рационализированном и в каком-то смысле интересном виде. Ну, я думаю, что вы сами согласитесь, что каждый когда-нибудь об убийстве кого-нибудь думал, так или иначе. Я вам честно скажу, если бы быть уверенным в безнаказанности, много народу бы полегло от моих рук. Вот, поэтому это и есть отражение механизма мышления. У многих людей мелькает такая мысль. Он показывает нам механику, он показывает, как работает разум. Да? Он говорил, Музель, в смысле, в данном случае, что его интересуют не события, а структуры. И вот именно бесконечная игра со структурами и представляет собой содержание этого романа. На мой взгляд, ни один текст не подходит так близко к пониманию вот этой противоречивости любви. Да, любовные романы просто жуют сопли. Музель показывает, вот из чего она состоит, где здесь ненависть, где привязанность, где взаимная зависимость и так далее. Никто больше не подходит так близко к отражению больного сознания маньяка. Вы вычитаете в этом романе все, что угодно, то, что интересует вас. Вы поймете, как вы думаете. Вы, может быть, поймете, как думают другие люди. Да? Дуализм этого мира, альтернативы и реальности, да, возможности и реальности, конечно, опять-таки, это монетка в копилку того, что эксплуатируется два мифологических пространства, как в случае с Джойсом. Но внешний миф, в отличие от Джойса, Музелю не нужен. Он создает его на базе тех же самых предметов и вещей, просто переставляет их местами. Да, переставляет местами события и так далее. В первом томе мы расправляемся, как я вам сказал, с кризисом большого мира, а во втором томе фокус на малом, на личном, на истории конкретно Ульриха. И тут незатейливая мысль, которая возникает очень у многих авторов, в основном немецкого интеллектуального романа, о том, что если «Тысячелетнее царство», а второй том, так и называется, третья часть, то есть первая часть второго тома называется «Тысячелетнее царство», если «Тысячелетнее царство» и возможно, то оно возможно для индивидуума, оно невозможно для всех. Его каждый может строить для себя, оно связано с чем-то личным. Спасти многих нельзя, надо спасаться самому. Незатейливая мысль. И выясняется, что главной любовью Ульриха оказывается не Леона, вот эта вот певица, не Клариса, не Герда, это увлечение из второй части, а его сестра Агата, родная сестра. И, конечно, мы опять подходим к теме патологической любви, как и в случае Томаса Манна. Но если Томас Манн все время приводил нас к гомосексуальной истории, и мы обсуждали с вами, почему именно, то любовь Музеля принципиально другая. Вот эта спасительная, казалось бы, любовь. Плод возможен от нее, да? Это чем-то похоже вообще на Гарри Галлера и Гермину из «Степного волка» Гесса, о чем мы будем говорить. И в принципе, давайте подумаем, в этом мире может ли быть кто-нибудь ближе тебе, чем родной человек? И можно ли вообще говорить о кровосмешении, если люди без свойств? Да? Вот к чему приводит нас Музель. Да? Но, однако, эти отношения движутся к тупику, как движется к тупику эта национальная идея и так далее. Важный вопрос, на который мы пытаемся ответить, говоря о каждом авторе, это можно ли считать роман автобиографическим, и, конечно же, в данном случае нет с еще большей определенностью, чем про многих других авторов это можно сказать. Многие события жизни заимствуют действительно из собственной жизни Музеля для Ульриха, однако люди, они совершенно разные, и более того, он сам описывает в дневнике своего героя так, будучи умнее других. Он неизбывно одинок, глубоко противоречив, но не в состоянии ничего изменить. Вот эта трагедия бытия. Он все понимает, но ничего не может сделать. Я вам говорил, что философы становятся действующими лицами в этом романе, да? И там есть один эпизод со сном, да? Фома Аквинский выходит на улицу и видит трамвай. Фома Аквинский – это человек, который говорил с Богом. Мы знаем, что и как писал Фома Аквинский. И вот что он может сказать, когда он видит трамвай? А ничего. А ведь он с Богом говорил, да? Вот этот Homo Universalis, человек без свойств, это же не случайное название, потому что доктор Универсалис называли Фому Аквинского именно вследствие вот этих его трактатов «Дискуссии с Богом». А Музеля можно как личность обознать и в Вальтере, да, в персонаже, который является художником. Естественно, что это куда более точное будет соответствие, чем соответствие с Ульрихом. Определенно с его вспышками ярости его стоит искать и в Мосбрюгере. И во многих других. Автор растворен в своих персонажах равномерно. Сам роман он называл романом воспитания идей. И это очень важно. Он как будто бы написан не для людей, а для идей. Да, поэтому я вам и говорю про неважность перцепции и неважность ассоциирования. Идеи, разные философские доктрины, и ваши идеи в том числе, они на протяжении романа проходят испытания множеством субъективностей. Да? Вещь сохраняется только благодаря своим границам. Это мысль, в общем-то, восходящая еще к Декарту, и неоднократно это повторяет и сам Музель. Так вот, в романе он периодически отключает границы тех или иных вещей, тех или иных людей. Они, казалось бы, становятся аморфными. И вот каждая новая мысль, новая идея сталкивается с этой вещью без границ внезапно. Поэтому не создается непротиворечивой философии в романе, потому что, казалось бы, если все растворяется, то не должно быть конфликтов, а там довольно много антагонистов. Но непротиворечивая философия не создается, потому что непротиворечивая философия невозможна в принципе. Потому что никакая идея не справится с романом Музеля. Потому что если у вас возникает новая философская доктрина, вы не пытаетесь ее спроецировать на реальность. Вы попробуйте провести ее через роман Музеля, и она разрушится в какой-то момент, и вы увидите ее недостатки. Это колоссальный философский полигон на несколько тысяч страниц. Да? Роман можно толковать бесконечно. Можно толковать совершенно бесконечно. И вот именно в этом важно его свойство. В том, что можно толковать. Именно поэтому к предтечам экзистенциализма Музель определенно не относился. Потому что экзистенциализм в невозможности толковать. Здесь же наоборот, у вас бесконечный плацдарм. Да? Этот роман, он не недописан, он задуман как бесконечный. Даже если бы Музель обладал крепким здоровьем и прожил еще много лет, роман бы от этого не изменился и не получил бы никакого хэппи-энда. Просто эта игра продлилась бы еще на некоторое время. Это едва ли не единственный прецедент в литературе в действительности бесконечной книги. Истина, говорит Музель, не кристалл, который можно сунуть в карман, а бесконечная жидкость, в которую мы погружаемся целиком. Спасибо.